Феодальная раздробленность на Руси в XII-XIII веках. Ее последствия. Причины феодальной раздробленности. Согласно общепринятой точке зрения, в середине XI-начале XII веков древнерусское государство вступило в новый этап своей истории – эпоху политической раздробленности, который продлился почти 400 лет. Историки до сих пор не до конца определились, что же именно считать причинами децентрализации государства. При всем противоречии точек зрения основные предпосылки можно свести к следующим. Господство натурального хозяйства. Этой причиной феодальную раздробленность долгое время объясняла марксистская историческая наука. Однако многие не соглашаются с такой точкой зрения, поскольку натуральный характер экономики был присущ предшествующему периоду, а также в значительной мере сохранился после образования затем единого московского государства. Формирование феодальных отношений, при которых появляются крупные земельные владения, боярские вотчины, вызывающие стремление бояр к самостоятельности и укреплению своей власти. Ослабление центральной власти киевского князя в условиях, когда княжеский род разветвился, отношения между преемниками запутались, необходима была новая организация власти, соответствующая новому соотношению сил. Непрерывные нападения со стороны кочевников. Основные этапы феодальной раздробленности. Начальную фазу этого процесса относят к моменту смерти Ярослава Мудрого, когда Русь практически была поделена между его тремя сыновьями – Изяславом, он получил Киев и Новгород, Святославом, Чернигов и Всеволодом, Переяславль и Ростовская земля. Вначале князья, помня завет отца о дружбе, старались жить в мире и чтить старшего брата Изяслава. Но вскоре между ними, а затем и их потомками, возникли конфликты и усобицы, длившиеся почти 100 лет. Ожесточенная борьба велась за киевский престол. Внутренние распри дополнялись половецкими набегами, разоряющими русские земли. Со смертью в 1093 году последнего из Ярославичей Всеволода, в соответствии с лествичным порядком престола наследия, власть над Киевом перешла к старейшему в роду Святополку II Изяславичу, годы правления 1093-1113. Созванный по инициативе переяславского князя Владимира Мономаха в 1097 году Любичский съезд русских князей продемонстрировал их временное единство. Однако провозглашенный там принцип наследования князьями земель своих отцов «кождо додержит отчину свою» был воспринят не как объединение Руси, а скорее как разделение на наследственные владения различных ветвей княжеского рода. Вспыхнувшее в Киеве восстание после смерти Святополка побудило киевских бояр пригласить на великокняжеский престол авторитетного князя Владимира Мономаха, годы правления 1113-1125. Во время его правления произошло частичное восстановление единства Руси и был нанесен решающий удар по половцам. Написанное Владимиром Мономахом поучение предусматривало высокую ответственность княжеской власти, заботу о простом народе. Летописи упоминали его как страдальца за русскую землю. Некоторое время удавалось удерживать единство русских земель и сыну Владимира Мономаха Мстиславу I Великому, годы правления 1125-1132. Однако же после смерти Мстислава Киевская Русь окончательно распалась на полтора десятка княжеств-государств. Наступил период, получивший название периода раздробленности или удельного периода. Основные центры Руси в период феодальной раздробленности. Если после смерти Мстислава существовало около полутора десятка княжеств, то к началу XIII века их число достигало уже 50. Самыми крупными и влиятельными из них были Галицко-Волынское княжество, Владимиро-Суздальское княжество, Новгородская республика. Галицко-Волынское княжество находилось на юго-западе. В конце XII века произошло объединение Галицкого княжества с Волынским, в котором в то время правил князь Роман Мстиславич. Наивысший расцвет Галицко-Волынского княжества был достигнут при Данииле Романовиче Галицком, годы правления 1238-1264. Он был первым русским князем, который пытался бороться с монголами, опираясь на поддержку Запада. Также он рассчитывал распространить на Руси католичество. В результате Его прозападническая политика не увенчалась успехом и лишь способствовала переходу Руси под власть Литвы. Характерной чертой социально-политического развития Галицко-Волынской земли является особая в сравнении с другими княжествами борьба боярства с княжеской властью. Владимиро-Суздальское княжество находилось на северо-востоке и являлось самым крупным княжеством на Руси. Оно стало независимым при сыне Владимира Мономаха Юрии Долгоруком, годы правления 1125-1157. Во второй половине XIII века Андрей Боголюбский, захватив Киев, провозгласил себя великим князем. Наивысшего расцвета в домонгольский период княжество достигло при Всеволоде Большое гнездо, годы правления 1176-1212. Особенности социально-политического развития Владимиро-Суздальского княжества были обусловлены достаточной отдаленностью края. Влияние княжеской власти на социальное развитие было гораздо больше, чем на юго-западе. Зависимость феодалов от княжеской власти определялась тем, что землю они получали именно от князей. Новгородская республика. В 1136 году Новгород освободился от власти Киева, изгнав князя Всеволода Мстиславича. В 1348 году отделился Псков, который стал центром феодальной республики. Главной особенностью социально-политического устройства является особая роль боярства, по инициативе которого и была устранена постоянная княжеская власть. Вече, как основной орган управления, избирала посадника, тысяцкого и архиепископа. Эти должностные лица составляли своего рода правительство, совет господ. Князь с дружиной приглашался как военачальник, заключал с Вечем договор, ряд. При этом князь не имел права управления, собственности в республике и даже не мог жить в самом городе. Последствия децентрализации русских земель. Распад Киевской Руси привел к существенным изменениям в политическом, экономическом и культурном отношениях. Образовавшиеся самостоятельные княжества признавали на первых порах власть великого князя Киевского, но она была скорее номинальной. Киев стал первым среди равных княжеств государств. Вскоре другие земли догнали и даже опередили его в своем развитии. Единое государство распадается на образование, получившее название земли. Отношения между ними регулировались существовавшим тогда обычным правом и заключавшимся между ними соглашениями. Со второй половины XII века выделяются сильные княжества, правители которых становятся великими, старейшими в своих землях. Титулом великого князя величали теперь не только киевских, но и князей других русских земель. При всем этом политическая раздробленность не означала разрыва связи между русскими землями. Оставались едиными религия, язык, правовые нормы русской правды. В результате дробления в качестве самостоятельных выделились княжества, названия которым дали стольные города – Киевское, Черниговское, Переяславское, Муромское, Рязанское, Ростово-Суздальское, Смоленское, Галицкое, Владимиро-Волынское, Полоцкое, Новгородское и Псковское земли и другие. В удельной Руси до монгольского периода во многих сферах общественной жизни наблюдался прогресс. Осваивались новые неплодородные земли, где развивалось хлебопашество, бурно развивались ремесла, около 60 специальностей. Развитие ремесла сопровождалось бурным ростом городов, развитием местных рынков. Удельные князья, став хозяевами земель, выступали в качестве организаторов строительства новых городов, укрепления их крепостями. Децентрализация позволила лучше приспособить политическое устройство земель к местным условиям. В одних землях великокняжеская власть установилась в монархической форме, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжество. Другие стали боярскими феодальными республиками, Новгород-Псков. Самым ярким свидетельством поступательного развития Руси в это время служит расцвет ее культуры. Децентрализация дала простор новым тенденциям. Экономической самостоятельности областей, их подъему, развитию самосознания, культуры. Вместе с тем, разрушение единого государства сделало Русь беззащитной перед грозным монгольским нашествием, что привело к тяжелым последствиям.